Всем привет! Это подкаст «Как скажешь». Подкаст из того времени людей, которые сами сделали себя. В этом выпуске я буду беседовать с Марией. С Марией я познакомилась в Инстаграме, когда подписалась на хэштег про лабрадоров. Маша живет в США и делится в Инстаграме своими историями из жизни за океаном. В этой беседе она рассказала о том, как переехала туда, устроилась на работу и о буднях жизни там. Приятного прослушивания!
Как у тебя вообще случился переезд в США?
Мне 11 лет. Когда я была в университете на 5-м курсе, я съездила по программе Work and Travel. Это программа обмена для студентов, когда они ездят на лето, у них есть разрешение на работу, они могут работать целое лето и там еще месяц путешествовать по Америке и должны потом вернуться. То есть, по сути, ты как турист с возможностью поработать. Вот я провела там, я была в Вирджинии Бич, мы жили прямо на берегу океана, естественно, мне было там 22 года, все весело, снимали квартиру с кучей ребят такого же возраста, с разных стран, там, и, естественно, это было очень весело. И как-то я так прониклась атмосферой вот этого и океана рядом, и самой Америки, как бы мне казалось настолько логично, что я всегда учила английский язык, французский, английский, но французский не очень. И, соответственно, я потом приехала, вернулась назад и начала играть в грин-карту. Но, по сути, как бы я строила свою жизнь там, в Питере, потом в Беларуси, но я каждый год заполняла лотерею грин-карт, надеясь на выигрыш, вот, потому что мне казалось, что все должно прийти в нужное время. Соответственно, когда я вышла замуж, а мой муж переводчик английского языка, что тоже очень, наверное, сыграло судьбоносное решение, потому что, когда я сказала, что я подаю, он такой: нет, но я сейчас не послушала его, подала на грин-карту уже, когда я была замужем, и выиграла. Соответственно, мы переехали, и теперь он говорит: боже, это просто лучшее решение в моей жизни. И как бы все к этому шло, и мой английский язык всю жизнь, там и то, что я интересовался этим, но особо я не боялся переезжать, то есть все вот к тому когда-то и шло. Так что я привержена того, что все случается в нужное время, в нужном месте.
Я не поняла по твоему инстаграму, что ты делала в Беларуси и в Питере.
Я родилась в Беларуси, но мои родители учились в Петербурге. У меня мама там бабушка живет. Ну, мама, мамина мама жила. И, соответственно, мы каждое лето, нас с сестрой привозили в Питер, мы были у бабушки, все лето проводили там. И когда уже пришло время поступать, то, само собой разумеется, что мы поступили в Питер. То есть она сначала в горный институт, потом я в инженерно-экономический. То есть как-то оно как-то само туда и шло. Соответственно, я закончила университет в Питере, поработала, потом вышла замуж, потом развелась, потом поработала. Ну, вот жила там лет 8, наверное. Потом у меня случилась любовь, и я вернулась в свой родной город Беларусь. И уже оттуда я уже эмигрировала в Америку.
Что случилось в твоей жизни, вот когда ты выиграла грин-карт?
По сути, я, в общем-то, была к этому готова. То есть я считаю, что переезжать нужно тогда, когда ты прям вот хочешь этого. То есть мне многие ребята пишут о том, что, блин, я вот не знаю, хочу ли я или не хочу. Как бы лучше не переезжать. Если ты не знаешь, хочешь ли нет, лучше прям нет. Потому что я знала, что я хочу переехать, когда непонятно, но вот, ну, я хотела все это сделать легально, то есть я бы не поехала по миграционной визе, там, по беженству и так далее. Я когда выиграла грин-карт, я поняла, что, ну, время пришло, соответственно, у меня была машина своя, у нас было жилье, ну, которое мы не снимали, то есть у нас не было никаких контрактов, которые привязывали нас к месту. Мы получили визу в Польшу, то есть все белорусы получают ездить в Варшаву и получают визу там. Все, и буквально через там 3 месяца после получения визы мы уже... Это был как раз февраль, у нас было в Беларуси минус 28 градусов, это был очень холодный февраль. А мы прилетели в Майами, тут было плюс 30.
Я понимаю, что выиграть грин-карт это, конечно, сложно, но потом переехать, найти работу и вообще как-то вклиниться в местное общество, это, наверное, сложнее, да?
Как говорят, грин-карту выиграть легче всего и сложнее всего, потому что, по сути, грин-карта — это, ну, реально лотерея, да? То есть ее выигрывают... Может, я не знаю, и профессор с биологическим образованием, и уборщица, если она заполнила документ. Там в анкете даже не спрашивают, ей знаешь, это английский язык. Там ей спрашивают про образование, про там какие-то обычные вещи, типа имя, фамилия. Вот, и потом уже, когда ты выигрываешь, ты там уже исполняешь кучу анкет. Вот, а мы когда... Знаешь, самое сложное было уговорить родителей, как бы, принять, потому что, несмотря на то, что мы уже взрослые, все равно мы там любим своих родителей, не хотим их расстраивать. И когда мама или папа начинает говорить, что, может, не надо, ой, это переживаю, не едь, ой, как же я тут буду одна. Вот это было психологически сложно, несмотря на то, что мы... Ну, уже как бы жили отдельно до этого, но все-таки вот это за океан поехать, это же мы не будем видеться долго, как-то для родителей это было вот тяжело. И, собственно, нам тяжело было с мужем как раз подготовить родителей психологически, а мы как-то были к этому, не знаю, готовы. У нас нет детей, нам нечего, ни за кем нести ответственность, ни за кого нести ответственность, поэтому... Приехав сюда, мы даже не особо не получили какого-то шока, еще что-то. То есть мы влились в коллектив, наверное, через месяц. То есть мы там первый месяц делали на то, чтобы ты купил машину, сделал все документы, там, открыл счет в банке, купил мебель для квартиры, потому что квартиры даются без мебели. И все, месяц прошел, и мы нашли работу. Как бы, ну, как-то все было очень легко. Никаких тяжестей, не было грусти, депрессии, хочу домой, такого никого не было.
Я знаю, что у тебя есть большой опыт переездов, и как ты вообще относишься к переездам, и чему ты научилась?
Наверное, складывается всю жизнь в чемодан. У меня, мы переехали вот из Беларуси в Америку с одним чемоданом и одной ручной кладью на двоих. Это прям вот очень удобно. Ты просто откидываешь все ненужное, все, что у тебя как-то связывает с прошлым, даже то, что тебе приятный момент, неприятный момент, то есть ты понимаешь, что в будущем оно тебе не понадобится. Все. Это, ну, как бы все, ты оставляешь это позади и так далее. Вот я переезжала так из Беларуси в Питер. Также переезжала обратно. Через 8 лет переезжала из Питера в Беларусь. И точно так же переехала из Беларуси в Америку. Как-то... С одним чемоданом, как говорится. Ну, я не скажу, что надо жить налегке, но это гораздо легче, когда ты понимаешь, что вот один чемодан. Хотя, опять же, у меня нет детей, и, возможно, если бы у меня были дети, я, возможно, там собрала бы 8 чемоданов, одних только игрушек. Но пока вот мы вдвоем, два взрослых человека, мы собрали реально все вещи в один чемодан и сказали, вот, это достаточно того, чтобы начать новую жизнь. Так что я думаю, что это довольно полезное умение откидывать все лишнее и понимать, что конкретно тебе нужно.
Давай теперь поговорим про твою работу. Я знаю, что ты сейчас работаешь в баре Hilton, да?
Угу, да. Когда я работала пока в Беларуси или в Питере, ну, я в Питере работала, моя первая работа была, я работала в секретарем сначала, потом там помощником президента компании, красиво звучит. Вот, но в основном, да, у меня была такая административная должность, я организовала всякие поездки, мероприятия. Потом я переехала в Беларусь, я начала работать с экономистом на госпредприятии. И потом оттуда ушла, работала на удалении HR-ом в одной IT-компании. И потом помогала иногда папе тоже с организацией его поездок за границу, выставок организаций. Приехав сюда, я работала первое время в Данеле. Это как закусочная, не знаю. В общем, это такой ресторан, который можно видеть в фильмах. Эти все красные диванчики друг у друга стоят, такие вот всяких забегаловки такие. Вот там я работала. Было очень прикольно, потому что ты вливаешься в коллектив сразу же, и ты понимаешь, что ты практикуешь язык сразу же. Даже сначала тебе кажется, что никто не понимает. Американцы очень толерантно относятся ко всему, что они сейчас не понимают, но как бы они очень стараются помочь, очень стараются понять тебя вот во всех. И как бы, несмотря на то, что мой, я язык вроде знаю, я понимаю, что мне говорят, я отвечаю, но мой акцент, то, как я говорю слова, моя интонация, она, конечно, ущала людей. И я, когда у меня только я пришла на собеседование, а ресторан только открывался, только вот он строился через здание. То есть я приехала, ну, я пришла, допустим, в апреле, по-моему, в конце марта, а работа должна была начаться только в мае. Потому что здание еще там достраивалось, кухня оборудовалась. И потом, в первый мой рабочий день, а там у нас сейчас же было обучение, нам там давали попробовать все блюда, которые будут на нашей кухне, там у нас были целые тренинги, мы разыгрывали ситуации, как мы подходим к клиентам, потому что многие работали первый раз вот в этой индустрии, собственно, как и я. Было круто, конечно, что у нас потренировали, потому что потом, когда уже ресторан открылся и нанимали персонал, его уже нанимали опытным. А до этого момента мы просто все, кто хочет, тот и может пойти, обучим, научим. Ну вот, да, и первый момент, я просто была в шоке, потому что многие названия, которые люди привыкли видеть с самого начала, когда они ходят в рестораны, они знают, что это такое, ну, блин, даже не то, что это же их язык, просто они знают, что такое хэш браун, они знают, что такое грейви, а я перевожу, и я не понимаю, что это такое в принципе, то есть, допустим, грейви – это подлива условно. и вот что это такое, и как куда это подается, и вот это все эти моменты для меня были довольно сложные, то есть я прям сидела, учила меню, гуглила, как это выглядит, там, разные вариации, потом как-то так втянулось, и уже просто оно пошло уже, как будто так и всегда было. Я проработала там год, ну, потом у меня случился грусть-тоска, я решила, что как-то мне не нравится уже тут работать, как-то мне уже хочется что-то другое, и как-то часов стало меньше, денег стало меньше немного, потому что ресторан уже открылся, он уже не такой, про него уже там не пишут в газетах местных, там его уже не снимают, там такие репортажики, и уже стало меньше людей, меньше денег. Соответственно, я ушла, посидела дома, подумала о том, чего хочу заниматься, и решила, что, в принципе, индустрия мне нравится, деньги, в принципе, хорошие, но хотелось бы, где меньше детей и больше взрослого контингента. И тут я наткнулась на позицию бармена в Хилтон-отеле. Там есть много Хилтонов, вот это Хилтон Гарден Инн. Я пришла туда, мне спросили, есть ли у меня опыт работы. Я сказала, конечно, есть. Там нужно было работать с барменом. Я сказала, конечно, я работала барменом. Вот мое резюме. Я сделала себе резюме, где я как будто в Беларуси я только барменом работала. Просто и только этим я и занималась. Вот это прям мое. Я такая, у вас такой хороший резюме. Ну все, начинайте завтра. Я такая, окей, все, теперь я бармен. Я решила, что, блин, если другие могут, это что, я не могу. И, собственно, научилась, влилась, погуглила, потом на практике просто мне мой коллега рассказывал, что показывал, как это все происходит.
Вот ты пишешь в Инста, что тебе не хватает подружки, и как у тебя с дружбой сейчас обстоят дела в США?
Ну, нет у меня ни подружки, никого, с кем я общаюсь. То есть у меня есть несколько девочек, с которыми я... Ну, с одной я там прям виделась пару раз, там сидели кофе пили, допустим, есть девочка, с которой я на маникюр хожу, но прямо чтобы я такая позвонила, сказала, ой, там, Катька, пойдем погуляем, или там, пойдем поедем на пляж вместе, такого нет. И, в принципе, я не очень такой прям, как, может быть, кажется, что я очень общительный человек, но на самом деле это не так. У меня есть очень узкий круг подруг, прям вот очень узкий, их 3 штуки. Они у меня все... занимают лично там очень треть моего сердца, условно. И вот они все остались в Питере. И у меня сейчас очень... Как бы мы с ним даже тоже не очень часто виделись. Но такая была возможность. А сейчас я, получается, что даже если у меня есть время и есть желание, но нету никого. Сначала, пока работала в Дании, я с моими коллегами, там все такие молодые, все там студенты, мы ходили в клубы всякие, там бары, рестораны. Но опять же, я просто... У меня как бы шла за компанию... Мне было прикольно, но не то, чтобы меня там кто-то звал конкретно тебя, это типа, Маша, пойдем с нами, и обязательно имя ты, то есть, ребят, типа, давайте пойдем. И мы шли. Мне хочется, чтобы я вот на один потрындела, своим о женском, там, не знаю, о мужиках, о погоде, о шмотках, вот, ну, что-то такое, но вот такого нет, к сожалению. И мне прям не хочется просто кому-то идти, потому что, чтобы ради компании, мне нужно прям это soulmate, как говорят. Но, к сожалению, такого тут у меня нет. Но у меня есть это муж, он мой лучший друг.
Поговорим про твою собаку. Моя любимая часть, да, ты решила завести собаку, потому что мне реально кажется, что собака — это как ребенок.
У меня в детстве была немецкая овчарка, которую я прям учила, дрессировала, это был мой друг, мой стар. А потом я, значит, уехала в Питер, в течение времени он умер, пока он жил с родителями в Беларуси. Вот, потом я завела с моим молодым человеком лабрадора, но как бы это был его робот, то есть мы купили его ему на день рождения. Вот, тоже был очень клевый пес, но в какой-то момент мы поругались, он еще увез вместе с собой, он съехал с квартиры, которую мы снимали, он увез моего лабрадора к себе к родителям в квартиру, и там вот он жил где-то неделями с ним, и они где-то гуляли, он что-то съел, отравился и в итоге умер просто. Там, ну, в Питере очень много было дог-хантеров в то время, я не знаю, как сейчас, и они просто раскидывали отраву. С мясом или с чем-то еще. И вот просто на лабрадоры, они прям вот за еду они продадут тебя, всю родину и вообще. Вот он просто съел что-то, отравился и умер. И потом, когда я уже поехала в Беларусь, у меня была дата свадьбы, значит, на ноябрь, я подумала о том, что, в принципе, денег на свадебное путешествие у нас не будет. Ну, то есть, было бы, но это было бы там какая-нибудь, не знаю, Хургада, 3 звезды, 8 километров от моря, и как бы кому такое понравится. Я решила, что нужно что-то, что вот приносит такие же эмоции, мне прям вот эмоционально, мне хочется. А муж всегда хотел себе завести Ньюфаундленда. Но у него никогда вообще не было собаки, никакой. Поэтому я решила, что если ты хочешь Ньюфаундленда, но ты пока не представляешь, что такое Ньюфаундленд, потому что это слюни, это шерсть, это прям вот очень много шерсти и очень много слюней. Я была к этому не готова, и решила, давай рассмотрим вариант, когда мы покупаем собаку. Но это был не Ньюфаундленд, это будет лабрадор, который тоже очень милый пес. В итоге мы съездили уже буквально перед свадьбой, у нас была свадьба 6 ноября вроде бы. И мы 1 ноября поехали к заводчику, у него как раз было два щеночка. И мы просто посмотрели, все, вот этот наш. Причем там один был такой пухленький и такой немножко более активный, а наш был какой-то больше робкий. И такие, такой мальчик хороший, мол. И все, и решили, что это наш. Так что, возможно, это как тяга к детям, но, скорее всего, это просто тяга именно к собаке. Я не очень люблю детей, зато очень люблю собак.
Скажи, пожалуйста, у тебя после переезда поменялось отношение к деньгам?
Слушай, на самом деле нет, потому что я вот прям, я планировщик. Вот как бы я работала на должности, где я все планировала, вот я точно так же всегда и планировала. То есть у меня никогда не было никаких задолженностей по счетам, у меня никогда не было там кредитных карт, которые не оплачивала, у меня всегда был календарь с оплатами, а у меня никогда не было такого момента, тьфу-тьфу-тьфу, может, мне повезло, или я это все хорошо, что у меня не было денег на оплату каких-то счетов. У меня всегда были деньги на оплату конкретных счетов, коммуналки, не знаю, там, телефон, интернет, все, нет у меня. Причем как бы хорошо, потому что я этому, да, этим ответственно, за это ответственна я, потому что муж у меня вообще не такой. Вот если я от него иду, то его прям заберут в долговую яму сразу.
Ты сразу же себе завела кредитную карту?
Здесь, в Америке, ну, это нужно делать. Это прям вот раньше у меня никогда не было кредитных карт, а здесь они прям вот необходимы, потому что ты этим самым, ты, ну, оплачивая кредитную карту, тратишь с нее, опять оплачивая ее. Это один из пунктов твоей кредитной истории, которая показывает то, что ты добросовестный гражданин, по сути. То есть ты показываешь то, что если даже ты берешь кредит, то ты все равно отвечаешь за свои действия, ты планируешь свой бюджет, и тебе в будущем можно там дать дом под хороший процент, ну, там, кредит на дом или, там, кредит на машину. Даже некоторые работодатели проверяют кредитный рейтинг, потому что это, ну, это показатель того, как, насколько твой будущий работник, он честный, ответственный человек. То есть не все, но некоторые компании так делают. Поэтому, да, здесь мы приехали, сначала завели кредитную карту, которая на Security, потому это, когда ты кладешь свои собственные деньги туда, в банк, условно, там нужно было минимально $300. Вот мы положили $300, банк сделал нам кредитную карту, сделал там лимит в эти $300, и мы ей пользовались как бы деньгами банка. То есть мы точно так же платили обратно, то есть там тратили, платили. И когда банк увидел, что мы умеем пользоваться кредитной картой, тогда он дал нам уже реальную карту. То есть он вернул эти $300 нам, и уже как бы уже мы могли тратить деньги банка. То есть... Ну, это такой обязательный пункт.
Поговорим про твой Инстаграм. Расскажи, как ты его ведешь. Я вот вижу, что ты ведешь его очень активно.
Ой, а мне, наоборот, кажется, как-то неактивно. У меня бывают такие периоды, когда там я неделями, месяцами ничего не пишу. У меня сейчас, поскольку это карантин, я работаю в баре, соответственно, наш бар закрылся, как и другие бары, очень много свободного времени. Ну, просто очень много свободного времени. И да, но я пишу какие-то посты, потому что, в общем-то, мне есть что сказать. Моя проблема в том, что у меня нет фоток нормальных. А так, ну вот да, моя проблема в том, что у меня нет хорошего именно визуала.
Планируешь ли ты стать каким-нибудь супер-пупер-блогером?
Ой, конечно, вот прям очень хочу. Я хочу, чтобы мне кто-то написал о том, что «Ой, Мария, добрый день, мы так интересны вашим блогом, вот вам путевка на Мальдивы, а вы там посмотрите по отелю, все расскажете своим подписчикам, это все бесплатно». Да! Ну, конечно, нет, я бы, может быть, и хотела, но я не предпринимаю никаких действий по раскрутке своего Инстаграма, там, по своему пиару. В принципе, это больше мое хобби. То есть, если оно выстрелит когда-нибудь, оно будет круто. Если нет, ну, значит, нет.
Чем ты занимаешь себя во время карантина, и как вообще у вас там все проходит?
Видишь, нельзя сказать по всей Америке, потому что я могу сказать, допустим, по Флориде, либо даже не по Флориде, а по только конкретно нашему городу, либо области. Потому что в каждом, ну, ты знаешь, что в Америке есть свой штат, и в каждом штате есть свой губернатор, свое правительство, как это штатом, там, мэр города и так далее, они все часто делают действия, которые направлены только конкретно на их штат или на их город, на их каунти. Соответственно, например, во Флориде у нас, в нашем каунти у нас все закрыто, а на севере Флориды уже открыты пляжи. Ну, то есть это все очень индивидуально. У нас проходит все как-то... Ну, во-первых, сначала у людей была паника, как я скупаю туалетную бумагу. Я не знаю, я в шоке от туалетной бумаги. Это ты, которую все просто начали сметать, как... какие-то пирожки, люди, значит, драться за эту туалетную бумагу, за салфетки, за все, вот, за что же бумажное, я до сих пор не понимаю этого. Вот, у нас оно пропало, до сих пор, кстати, нет его в магазинах, туалетной бумаги нету. Можно зайти в какие-то маленькие магазинчики, типа арабские там или латинские магазины, там будет что-то, но это вот прям нужно искать. Сейчас, если появляется там в каком-то супермаркете что-то бумажное, люди сметают с полок прям сразу же. Карантин у нас пару дней назад всем прислали уведомление на телефон о том, что там в нашем каунти будет комендантский час там, с 9 вечера до 5 утра, по-моему. Но потом люди начали митинговать о том, что какого хрена, что в смысле, какой комендантский час, вы что за всем офигели там, и его сразу убрали, потому что они хотят вот этих волнений, не хотят, чтобы люди были настолько недовольны. А так у нас собирались, если он так и не ввели в нашем аккаунте, по крайней мере, обязательное ношение маски. Хотя я знаю о том, что в Калифорнии и в Нью-Джерси, по-моему, там прям маска обязательна. То есть в любом случае ты выходишь из дома, там должна быть маска. У нас так везло только некоторые магазины. То есть ты не можешь зайти в какой-то продуктовый магазин без маски. Но, опять же, не во всех. У нас закрылись бизнесы, которые не связаны с обязательными, допустим, фитнес-центры всякие, кинотеатры закрылись, парки аттракционов закрылись, вернее, у нас вот мой бар закрылся, многие отели опустили, и только поэтому они закрылись. То есть, вот, по сути, отели могли работать, но нет путешественников, отели закрываются просто за неимением постояльцев. Мой муж тьфу-тьфу-тьфу работает, а я нет, меня отправили в неоплачиваемый отпуск.
Испытываешь ли ты тревогу насчет своего будущего?
Я испытываю тревогу по поводу финансового состояния, потому что посчитать это все нужно оплачивать. А я, как я уже говорила ранее, очень ответственна по этому поводу, поэтому у меня сразу сложные деньги, я рассчитала, насколько нам хватит. И вот это в случае там потери работы. И, естественно, это меня удручает. Но, тем не менее, как-то у меня есть поддержка в виде мужа, и поэтому он сказал, что все будет хорошо. Я склонна ему верить.